На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 5 августа. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, во время своего пребывания в США прибыл в Варшаву. Как ему удается передвигаться и сколько дней он находится в Европе? Журналисты строят гипотезы. В Грузии стартовали учения с участием войск НАТО и Украины. Вице-президент США Майк Пенс побывал в Грузии с официальным визитом. Мощный взрыв в селе Приморское Гудаутского района самопровозглашенной Республики Абхазия унес жизни двоих женщин, десятки ранены. Тбилиси и Цхинвали обменялись обвинениями из-за инженерных работ на линии разделения. Наиболее важные и интересные прошедшие недели слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. Их представит моя коллега Нана Плиева.
США начали выход из Парижского соглашения по климату. Пентагон рекомендовал поставить на Украину противоракетные комплексы. В Иране приведен к присяге новоизбранный президент Хасан Рухани. США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, который займет более 2 лет. Как объявил Госдепартамент США в пятницу, делегация в ООН передала соответствующие уведомления генеральному секретарю Антонио Гутерришу. В Государственном департаменте подчеркнули, что США поддерживают сбалансированный подход к борьбе с глобальным потеплением, который предусматривает сокращение выбросов одновременно с поощрением экономического роста и обеспечением экономической безопасности. В Госдепартаменте напомнили слова президента США Дональда Трампа, который, объявляя о решении выйти из Парижского соглашения, заявил, что американская администрация готова вновь стать участником договора, но на особых условиях. Пентагон рекомендовал Белому дому отправить в Украину переносные противоракетные комплексы «Джавелин». Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в Министерстве обороны США. По их данным, Пентагон хочет снабдить Украину этими комплексами и ракетами на общую сумму более 50 миллионов долларов. Бывший командующий Объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил в интервью телеканалу, что это совершенно правильное решение, и он видит за ним руку министра обороны Джейма Мэттиса. «Джавелины» предназначены для уничтожения бронетехники, вертолетов и беспилотников. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Министерство обороны США и Госдепартамент внесли на одобрение Белого дома разработанный им план поставок Украине противоракетных снарядов, зенитных комплексов и других видов вооружений.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что его общение с бывшим советником президента США по национальной безопасности Майклом Флинном было совершенно корректное, спокойное и абсолютно транспарентное. Выступая на на государственном телеканале «Россия-24», Кисляк заявил, что не будет свидетельствовать о своих контактах с Флинном перед Конгрессом США.
Я бы давал показания или выступал только перед российским парламентом.
Сергей Кисляк также отметил по поводу отношений с Флинном.
Общались мы о самых простых вещах. Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США. Прежде всего, терроризм. И это была одна из тем, по которой мы общались. Но общение это было совершенно корректное, спокойное.
Флинн был вынужден уйти из администрации президента США Дональда Трампа после того, как выяснилось, что он не поставил в известность руководство о своих контактах с Кисляком в период между президентскими выборами в ноябре 2016 года и инаугурацией Трампа в январе. Кисляк специально сказал, что ему было поручено Москвой не обсуждать санкции США против России. Бывший посол добавил, что его попытки установить контакты с людьми соперника Демократической партии Трампа, бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, были отклонены.
Из команды Клинтон, я вам скажу, могу дать длинный список тех, кому я хотел нанести визит, и они уходили от этого.
Кисляк закончил свое пребывание в качестве посла США в июле этого года. В Иране приведен к присяге избранный на второй срок Хасан Роухани. Выступая на церемонии, он заявил, что его страна будет продолжать идти по пути сосуществования и взаимодействия с миром. 68-летний умеренный исламский политик Роухани победил на выборах 19 мая. 3 августа его официально поддержал верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи. Среди приглашенных на инаугурацию в Тегеран иностранных гостей верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерико Могерини. Перед церемонией она встретилась с президентом Роухани и министром иностранных дел Джавадом Зарифом. О теме их переговоров пока не сообщается. 3 августа Amnesty International призвала Могерини поставить перед иранскими властями вопрос о немедленном освобождении заключенных правозащитников. Совбез ООН может рассмотреть сегодня резолюцию об ужесточении санкций против Северной Кореи. Как сообщают агентства со ссылкой на высокопоставленного дипломата ООН, высока вероятность того, что и Россия, и Китай поддержат его. Согласно тому же источнику, проект документа поступил в Совет Безопасности в пятницу. Он предусматривает эмбарго на поставки из КНДР угля, железа, свинца, морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта, сократив его до 2 миллиардов долларов. Предусматривается введение запрета на увеличение количества северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создание новых и расширение уже действующих совместных предприятий с КНДР. Для принятия резолюции по Северной Корее нужно, чтобы его поддержали как минимум 9 из 15 членов Совета Безопасности. Никто из 5 постоянных членов не наложил вето. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов посетил Центр временного содержания иностранных граждан в поселке Сахарова, где находится Али Фирус. Муратов сообщил, что встретился с руководством дежурной смены в библиотеке центра и с Худабильди Нурматовым, который сотрудничает с «Новой газетой» под псевдонимом Али Фирус. Муратов сообщил на сайте «Новой газеты», что условия содержания в центре Али Фирус считает хорошими. Он также проинформировал Фируза, что Европейский суд по правам человека в рамках правила 39 своего регламента запретил Российской Федерации высылать его в Узбекистан до рассмотрения в приоритетном порядке жалобы его защитников в суде.
Спасибо. Это были главные международные новости к этому часу. Их представила Нана Плиева. Региональный выпуск вы услышите в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к наиболее важным темам недели. Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства во время своего пребывания в США, в пятницу обнаружился в Варшаве. Его приезд в Польшу оказался настолько внезапным, что застиг врасплох прессу, и информации на данный момент крайне мало. Саакашвили только успел дать большое интервью польской компании RMF-MFM, из которого, в частности, следует, что из Соединенных Штатов он успел выехать до того, как украинские власти успели сообщить американским властям о том, что все его паспорта аннулированы. Мой коллега Вадим Дубнов выяснял подробности у польского коллеги-журналиста и публициста газеты «Речь Посполита» в Варшаве Анджея Ломановского.
Анджей, что известно, что удалось выяснить, когда появился экс-президент, самый знаменитый человек без паспорта в Варшаве?
Но насчет этого паспорта, то еще поговорим, но обнаружился он сегодня абсолютно случайно, потому что в здании нашего парламента попал на него и узнал его корреспондент радио РМФФМ. И только потому стало известно, что президент Саакашвили находится в Варшаве. Приехал в нашу столицу позавчера, но как он попал в нашу страну, не имея... по крайней мере, официально никаких паспортов, абсолютно неизвестно. Все государственные структуры отказывают полностью любых информаций на эту тему. Наши пограничники только прислали мне смс-ку, что с большим перечнем всех законов и декретов президентских, которые запрещают им сказать мне, как президент Саакашвили попал в нашу страну. Неизвестно даже, приехал он прямо в Варшаву, например, на самолете, или пересек границу с Трефишен, в каком-то другом месте, например, в Берлине или в Праге, потому что уже потом очень легко добраться до Варшавы без каких-либо формальностей.
Анджей, в интервью РМФФМ он говорит о том, что успел посетить несколько европейских столиц, включая Брюссель. Это как-то подтверждается, находит какие-то, ну, как-то соответствует этой логике версии?
Да, это было бы вполне возможно, да. Но тогда надо было бы обращаться к первому государству, к государству Шенген, которое пропустило президента Саакашвили с вопросом, на каком юридическом основании. Но это, по большому счету, только так, ради журналистского любопытства. Но в Варшаву он приехал в гмаху парламента, встретился с заместителем председателя парламента, паном Ришардом Терлецким, а привела его там госпожа Малгожата Гошевска, это депутат нашего Сейма, жена видного политика ПИСу Przemysława Gosiewskiego, который погиб в Смоленской катастрофе в 2010 году, она сама сейчас политик, и работает в таких парламентских группах сотрудничества Польши с Украиной, Польши с Грузией, потому она знакома с президентом Саакашвили уже не первый день. О чем договаривались с заместителем председателя нашего парламента и членом ПИСа господином Терлецким, тоже неизвестно. Президент Саакашвили только говорил, что он здесь разговаривает о проблемах сотрудничества своей украинской партии с ПИСом. Но ради справедливости надо сказать, что связи Саакашвили с ПИСом очень давние. Он был одним из глав государств, которым хотелось и удалось приехать в Варшаву на похороны нашего президента Леха Качинского в 2010 году, и это ему помнят.
Я понимаю, что это может быть сложно сейчас сказать, но если действительно Саакашвили смог улететь из США, пока не были аннулированы его документы, теперь они аннулированы точно. Теперь он точно человек без паспорта, вроде бы. И уже из Евросоюза он никак не может выехать. И более того, на территории Польши он сейчас как бы нелегальный иммигрант, если мы чего-то не знаем. Чего мы можем не знать, и на каком основании, собственно говоря, теперь может находиться в Польше и в Европе бывший президент Грузии?
Сначала один нюанс. Он может не иметь возможности передвигаться вне кордонов УЭ, но к нему приезжают гости. Уже известно, что вчера здесь были какие-то украинские политики, которые приезжали на совещание с Саакашвили. А сейчас на каком основании? Люди без гражданства, они могут получать так называемые нансеновские паспорта, которые придуманы были Фридтьофом Нансеном в 20-е годы 20 века эмигрантам и беженцам из различных стран. Но процедура их получения не так скоро. Наши власти тоже имеют право признать ему постоянный вид на жительство в Польше. Так что и на основании этого вида он может передвигаться по странам европейским.
Это был журналист и публицист газеты «Речь Посполита» в Варшаве Андрей Ломановский. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Переходим к другим новостям. На военном аэродроме в Вазиане, недалеко от Тбилиси, под эгидой НАТО начались многонациональные военные учения «Достойный партнер 2017». От 8 стран в учениях участвуют 2800 военнослужащих. Учения, в которых принимают участие 8 стран-членов и партнеров НАТО, продлятся до 12 августа. Тему освещал Ираклий Рагвелидзе.
Международные военные учения под названием «Достойный партнер» проходят в Грузии в третий раз, однако, в отличие от прошлых лет, более масштабно. В нынешних учениях принимают участие 2800 военнослужащих из 8 стран-членов и партнеров НАТО. Это США, Великобритания, Германия, Турция, Грузия, Словения, Украина и Армения. Впервые в учениях примут участие американские боевые машины пехоты «Страйкеры», «Брэдли», а также немецкие «Боксеры». Также в учениях будут задействованы американские танки «Абрамс». Грузия в учениях представлена стоящими на вооружении танками советского образца Т-72, а также самоходными артиллерийскими установками «Дана» и грузинскими бронемашинами «Дидгори». Главный редактор журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили лично наблюдал разгрузку американских бронемашин в порту города Поти.
Всего в Поти прибыло 280 единиц боевой и вспомогательной техники, в том числе 40 американских бронемашин «Страйкер». В первый день они были передислоцированы на базу в Синаке, а сегодня маршем проследовали до Тбилиси. В отличие от первых учений, когда военная техника доставлялась в Тбилиси железнодорожными эшелонами, в этот раз было принято решение проследовать марш броском на 400 километров до пригорода Тбилиси в Азиане, где и пройдут учения. Показательный марш несет политическую и военную нагрузку. Во-первых, население получило возможность воочию ознакомиться с техникой и пообщаться с военнослужащими стран НАТО. Во-вторых, с военной точки зрения были изучены возможные сложности на пути следования военных колонн через горные перевалы и также рассчитано приблизительное время, необходимое на переброску техники с морских портов Грузии до Тбилиси в случае осуществления военной операции.
Первая колонна техники около 11 часов утра прибыла в центр Кутаиси. По словам корреспондента Радио Свободы Таты Качачвили, в течение часа жители города имели возможность пообщаться с американскими военнослужащими.
Появление военной техники оказалось неожиданным для части кутаисцев, но после прояснения ситуации на демонстрацию техники пришло очень много граждан, которые позировали на фоне бронемашин и вступали в контакт с военнослужащими. В целом можно сказать, что встреча прошла на фоне положительных дружественных эмоций.
После кратковременной остановки в городах Зестафон и Хашури передовые колонны техники США прибыли в горе и маршем проследовали через центральную площадь города. По словам спецкора Радио Свобода Гоги Апциаури, это именно то место, по которому наносились авиационные удары России в 2008 году.
9 лет назад на это место пришла другая колонна войск, совершенно другими целями и миссией. 58-я оккупационная армия России, которая не раз бомбила эту площадь. Нынешняя колонна увешана флагами Грузии и Америки, и она прибыла для принятия участия в многонациональных учениях. Их встречают жители города, которые размахивают флагами Грузии, США и НАТО.
Значение текущих военных учений прокомментировали и в МИД Грузии. По словам министра Михаила Джанелидзе, нынешние учения не направлены против какой-либо страны.
Необходимо подчеркнуть, что нынешние учения, в которых принимают участие представители 8 государств, являются результатом признания важной роли Грузии и ее вооруженных сил в деле поддержания стабильности в различных уголках мира. Основной целью учений является повышение обороноспособности страны, а также дальнейшая интеграция с силами НАТО.
Проводимые под эгидой НАТО учения «Достойный партнер» продлятся до 12 августа. После их завершения участвующая в них бронетехника США будет передислоцирована в места постоянной дислокации за пределами Грузии. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В результате взрыва на складе боеприпасов, расположенном в окрестностях села Приморское Гудаутского района Абхазии, погибли 2 россиянки из Санкт-Петербурга – Елена Полякова и Елена Тимофеева. 64 человека пострадали от осколочных ранений, из них 34 российских туриста. В стационарах Абхазии находится 16 пострадавших, в том числе 3 детей. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская рассказывает о последствиях взрыва.
Вечером около 16:30 произошло возгорание склада боеприпасов в селе Приморское с последующей детонацией. Началась серия взрывов, от которых вылетали стекла даже в городе Гудаута, расположенном в нескольких километрах от места происшествия. Примерно в 500 метрах от склада находятся жилые дома села Приморское Гудаутского района Абхазии. Сюда долетали осколки взрывающихся боеприпасов. Здесь вылетали стекла из окон домов, и почти все пострадавшие получили травмы от этих осколков, а также были контужены взрывными волнами. Как только поступили сигналы о взрывах в районе села Приморское, по тревоге были подняты подразделения всех силовых структур Абхазии: Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел и Службы государственной безопасности. Сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Абхазия озвучила капитан милиции и старший инспектор отдела информации Милана Нормания.
В 16:40 по сигналу тревога поднят и дислоцирован к месту происшествия весь мужской личный состав Министерства внутренних дел. По республиканской трассе был ограничен проезд транспорта ввиду возможности попадания осколков на трассу. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность и регулировку движения. В 17 часов перекрыты посты ГАИ Мюсера по направлению к городу Сухум, Ешерский пост по направлению к Даудскому району. Установлен пропуск спецтранспорта. Совместно со всеми силовыми структурами сотрудники милиции обеспечили укрепление опасной зоны, организована эвакуация граждан. К вечеру возгорание было практически локализовано. В целях обеспечения безопасности гражданских лиц сотрудники МВД несли службу в селе Приморское до утра. В 6 утра личный состав Гудаутского райотдела и отдела милиции Новый Афон вновь поднят по тревоге. Поставлена задача детальное обследование подведомственной территории в окрестностях зоны взрыва с целью поиска трех пропавших граждан. В результате с сотрудниками милиции совместно с МЧС в лесополосе обнаружена женщина с травмой руки. К несчастью, две женщины погибли.
Погибли две туристки из Санкт-Петербурга. Елена Перцевна Полякова, 1970 года рождения, и Елена Михайловна Тимофеева, 1962 года рождения. Травму руки получила Людмила Владимировна Дмитриева из Подольска. Женщины были на конной прогулке и оказались в опасной зоне. Министр здравоохранения Томас Цахнакия сегодня утром в ходе брифинга детально проинформировал о пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов.
По состоянию на 9:00 утра 3 августа, уточненным данным, всего пострадавших в результате происшествия 64 человека. Из них в республиканскую больницу были доставлены 17 пациентов, госпитализированных 8. А в Гудаутскую ЦРБ наибольшее количество пострадавших было доставлено 44 пациента. Из них 7 больных сегодня находятся в стационаре. Остальным была оказана амбулаторная помощь и отпущены домой. В Гагрской ЦРБ было 3 обращения, там легко пострадавших. В Новом Афоне 2 амбулаторных также пациентов. И в республиканскую детскую больницу был госпитализирован один ребенок 15 лет, который был доставлен с ушибами, ссадинами конечностей. Его состояние стабильное.
Второй ребенок находится в нейрохирургическом отделении республиканской больницы. У него легкое сотрясение головного мозга. Третий ребенок госпитализирован в Гудаутскую центральную районную больницу. В числе пострадавших 4 сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям. По словам пресс-секретаря МЧС Мизана Ломия, они пострадали в результате воздействия взрывной волны. Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести. Угрозы их здоровью и жизни нет. По факту взрывов на складе боеприпасов в селе Приморское военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по части 3 статьи 358 «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Создана следственная группа, проводятся следственные мероприятия. В настоящее время о причинах произошедшего ничего не сообщается. Официальные лица говорят, что идет следствие, и пока неизвестно, в результате чего началось возгорание и взрывы на складе боеприпасов. Президент Рауль Хаджимба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в Абхазии россиянок Елены Поляковой и Елены Тимофеевой и пожелал всем остальным пострадавшим скорейшего выздоровления. Создана правительственная комиссия, которая должна организовать ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов и определить размер нанесенного пострадавшим ущерба. Семьям погибших россиянок будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей, а также оплатят транспортные расходы, связанные с доставкой тел на родину. Министерство здравоохранения подготовит на каждого пострадавшего медицинскую выписку, и в зависимости от степени нанесенного здоровью вреда будет также выплачена денежная компенсация. Если пострадавшие туристы примут решение прервать отдых и вернуться домой, правительство Абхазии компенсирует им стоимость проезда. Все отдыхающие эвакуированы из села Приморское в город Гудаута в гостиницу «Светлый путь Апсны». Местные жители, покинувшие вчера свои дома в опасной зоне, сегодня возвращаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вице-президент США Майк Пенс побывал в Грузии с официальным визитом. Его пребывание в Тбилиси запомнилось не только встречами, но и громкими заявлениями в адрес России. Подробности в материале Мзи Парисушвили.
Чтобы вживую услышать простое послание Трампа к Грузии, из уст вице-президента Майка Пенса журналистов попросили прийти в канцелярию правительства в 8 часов утра. Хотя его совместная пресс-конференция с премьер-министром Георгием Квирикашвили была назначена на 3,5 часа позже, журналисты, оказавшись невольными заложниками безопасности, вынуждены были по телеэкранам следить за маршрутом Майка Пенса. Так, по пути в правительство он встретился с представителями оппозиции. О проблемах, на которых они заострили внимание, американского высокого гостя, журналистам рассказал лидер свободных демократов Шалва Шавгулидзе.
Это в первую очередь чрезмерная концентрация власти в руках правящей политической силы и неформальное правление. Господин вице-президент внимательно выслушал нас и отметил, что это было очень важной и интересной информацией для него.
Между тем, премьер Квирикашвили, дождавшись Пенса и выйдя к журналистам в вступительной речи, предпочел говорить о демократии, которая царит, и напомнил, благодаря кому это происходит.
С вашей помощью сегодня Грузия больше не советская и не постсоветская страна. Сегодня мы ассоциированы с Евросоюзом «Европейская демократия». Мы также гордо стоим вместе с американцами на страже глобальной безопасности и вносим наш вклад в процесс региональной безопасности.
А в заключении Квирикашвили заверил, что не только Америка рядом с Грузией, но и наоборот.
Хочу однозначно подтвердить, Грузия была, есть и будет рядом с США, когда дело касается существующих в мире глобальных вызовов и опасностей.
Грузинское гостеприимство, кухня, хачапури и хинкали, конечно же, не оставили равнодушным и вице-президента Майка Пенса. Об этом он сам сказал, обратившись к собравшимся, а потом перешел к главному.
Президент Соединенных Штатов Америки Трамп прислал меня сюда с простым посланием. Мы с вами, мы стоим рядом с вами, мы гордимся нашей дружбой и стратегическим партнерством с народом Грузии. Словом, я здесь, чтобы сказать, что Америка первая не означает только Америка, и Америка стоит вместе с Грузией.
Майк Пенс сказал, что Грузия – ключевой стратегический партнер США. Соответственно, Вашингтон не может не волновать политика Москвы по отношению к Тбилиси.
Сегодня Россия продолжает оккупировать 1/5 часть грузинских территорий, поэтому США решительно осуждают российскую оккупацию на грузинской земле.
И это одна из причин ужесточения санкций против РФ. Майк Пенс даже уточнил, когда это произойдет.
И санкциями, которые подпишет президент Трамп на этой неделе, наша страна отправляет очень четкий сигнал и призыв к нашим европейским союзникам присоединиться к этому посланию. Мы имеем в виду то, что говорим, и говорим то, что имеем в виду. Эти санкции должны заставить Россию прекратить дестабилизирующие действия на Украине, ее поддержку таких режимов-изгоев, как Иран, Сирия и Северная Корея. Their posture
has to change. При этом вице-президент США отметил, что его страна хотела бы иметь конструктивные отношения с российскими властями. И сигналы Трампа о том, что США стоят вместе с Грузией, и о неприемлемости агрессивной политики России, и о том, что Вашингтон продолжит поддержку и помощь Грузии на пути в НАТО, Майку Пенсу пришлось повторить несколько раз в течение получасовой пресс-конференции. Не обошел вниманием и тот факт, что его присутствие здесь – своеобразный ответ тому, что российские танки стоят за 40 километров от Тбилиси. Да и все вопросы журналистов, а их было всего 4, касались отношений США и Российской Федерации и Грузии. Премьер-министра спросили о терпении Грузии в связи с неразрешенными конфликтами и членством в НАТО. Да, это вопрос стратегического терпения, заявил Георгий Квирикашвили. У нас есть все практические инструменты для продвижения вперед к членству в НАТО, а поддержка США лишь укрепляет это терпение. Эти цели, по словам грузинского премьер министра, экономическое процветание, развитие демократии и мирное разрешение конфликтов. В мирном разрешении конфликтов и только в диалоге видит выход и вице-президент США. Но для диалога нужен, чтобы стороны признали и уважали позиции друг друга.
Для изменения наших отношений с Россией, Россия должна изменить свое поведение.
Отметил Майк Пенс. Перед тем, как покинуть Грузию, вторая чета США поприветствовала военных, участвовавших в учениях Noble Partner 2017 в Азиане. Не забыл Майк Пенс и сказать о том, что США рядом с Грузией. Не забыл Майк Пенс упомянуть о том, как важно, чтобы Грузия следовала принципам демократии и верховенства закона. Поприветствовав военных, вице-президент США отбыл последний пункт назначения его европейского турне в Черногорию. Возможно, чтобы и в этой стране граждане услышали простое послание президента Дональда Трампа о том, что США стоят рядом со странами Балтии, Грузии и Черногории. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
В пограничной службе Польши не комментируют, на основании какого документа Михаил Саакашвили въехал на территорию страны. Согласно закону о пограничной службе, данные в сфере пограничного контроля могут быть предоставлены только соответствующим государственным органам, сообщило агентству РИА Новости представитель погранслужбы. Ранее депутат правящей партии Польши «Право и справедливость» Малгожата Гашевская сообщила, что Саакашвили находится с визитом в Польшу. Он также принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания. Как известно, после того, как президент Украины лишил экс-президента Грузии украинского гражданства, Михаил Саакашвили не является гражданином какого-либо государства. До поездки в Польшу он находился в США. За последние 4 дня в селе Ганмухори Зугдетского района Грузии, рядом с территорией, где проводится фестиваль электронной музыки «Джемфест», сотрудники полиции задержали 5 человек за преступления, связанные с наркотиками. Следствие ведется по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических веществ в особо крупном размере», что подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или бессрочное заключение. В МВД не уточняют, связаны ли эти аресты с массовой интоксикации на фестивале, гибелью 22-летней девушки и госпитализации еще и 7 посетителей фестиваля. После этих случаев администрация Джемфест заявила о том, что соответствующие ведомства делают все возможное, чтобы на территории фестиваля не появлялись наркотики, сообщает агентство «Новости Грузия». Власти Грузии приняли решение все же построить жилой небоскреб в Батуми, но без участия компании Дональда Трампа, заявил глава грузинской девелоперской компании Silk Road Group Георгий Рамишвили, сообщает портал «Новости Грузия» со ссылкой на американское издание Forbes. 44-этажное здание под названием «Трамп Тауэр» за 250 миллионов долларов компания Дональда Трампа и грузинская Silk Road решили построить еще в 2012 году. Его интерьер разработала дочь миллиардера Иванка Трамп, напоминает издание. Неожиданно планы поменялись. В январе этого года компании выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что принято решение формально завершить разработку проекта «Трамп Тауэр» в Батуми из-за того, что у Трампа возникли опасения, что его бизнес в бывшей стране СНГ вызовет конфликт интересов, пишет Forbes. Теперь здание в Батуми на берегу Черного моря на основе первоначального проекта будет строить только Silk Road Group, и называться оно будет «Ти Тауэр». Фестиваль осетинского пива «Ирон Багана» 2017 завершился в Стамбуле. За звание лучшего знатока национального напитка боролись 13 конкурсантов. Все они являлись представителями осетинской диаспоры Турции. По правилам фестиваля, каждая из женщин представила на суд строгого жюри напиток, приготовленный по собственному рецепту. Жюри возглавил главный пивовар компании «Бавария» Георгий Дидаров.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Цхинвали отмечают, что намерены продолжить инженерные работы на разделительной линии, несмотря на протест официального Тбилиси. По словам представителей Южной Осетии, в течение 2 недель на де-факто границе будут обустроены противопожарные полосы. И это связано с неблагоприятным прогнозом по пожарной обстановке в Цхинвальском районе. Жанна Тарханова с подробностями.
Пограничная служба КГБ Южной Осетии приступила к инженерным работам по восстановлению противопожарной полосы вдоль государственной границы. Работы проводятся в районе села Арцеу и продлятся до 18 августа. Аналогичные противопожарные мероприятия проводились и в прошлом году, рассказывает постпредставитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев. По его словам, приграничные пожары случаются каждый год. Для локализации пожара и предотвращения распространения огня производится вспашка почвы метров до 10, и это сильно помогает для локализации огня. Конец цитаты.
Это противопожарная полоса, которая делается в районе прилегающей границы, с югостинской стороны исключительно. Она сделана для того, чтобы во время поджога травы огонь не переходил с одной стороны на другую. Были случаи неоднократные, что на грузинской стороне поджигали траву, переходил на вашу сторону. И даже грузинские полицейские наблюдали за этим. В принципе, они ничего не могли делать, перейти границу не могли. Из-за того, чтобы огонь не переходил, мы делаем эту полосу с тем, чтобы уже при вспашке уже огонь не распространялся. Кроме того, одна из вариантов обозначения линии прохождения границ. Я повторял, это делается исключительно на юго-осетинской стороне.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов напоминает, что вопрос об устройстве противопожарных рвов на государственной границе между Южной Осетией и Грузией обсуждался еще в феврале этого года на встрече в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, говорит Юрий Вазагов.
Что касается продолжения политики по укреплению государственной границы Южной Осетии, то это на самом деле мера полностью обоснованная. Вообще-то поддерживается общественностью. Как мы видим, стороны Грузии активизируются националистические элементы, которые устраивают различные акции на границе. Даже 8 августа они планируют устроить какие-то провокационные митинги. А неприкрытая, незащищенная граница, она создает слишком много угроз для безопасности Южной Осетии. И поэтому необходимо предпринять все меры, чтобы наша граница была прикрыта и достаточно надежно защищена как нашими пограничниками, так и российскими.
Южная Осетия добивается демаркации и делимитации границы и на встречах в формате МПРИ, и на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказе. Однако Тбилиси отказывается обсуждать этот вопрос. Цхинвал намерен и дальше проводить границу в одностороннем порядке в пределах бывшей Юго-Осетинской автономной области, Грузинской ССР. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Несмотря на анонсированное властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия строительство противопожарной полосы вдоль де-факто границы, работы в селе Арцеви так и не начались. Между тем, представители грузинских властей считают их попыткой продолжить продвижение разделительной линии вглубь Грузии. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
С раннего утра жители села Арцеви ждали появления здесь землеройной техники, которая должна была начать рыть траншеи для создания противопожарной полосы. Однако машины так и не появились. Между тем, жители части села Арцеви, расположенной на контролируемой грузинскими властями территории и трех граничащих с ними сел Адзви, Квеши и Джариашени, опасаются, что в случае начала анонсированных работ их земельные участки могут оказаться по ту сторону разделительной линии.
Там неспокойно. Сейчас идет сборка урожая, комбайны там работают, и вместе с фермерами там находятся местные полицейские тоже, чтобы их безопасность была как-то гарантирована. И каждый день местные жители ждут каких-то провокаций.
Такое уже произошло в прошлом году у села Джвариашени, утверждает Гуга Апцаури.
Там делали даже дорогу, и даже вот эти обозы, и там обозначили, что это территория Южной Осетии, местным жителям не дали разрешения перейти вот своим земельным участкам.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили тоже не сомневается в том, что данный процесс может стать очередной попыткой переноса разделительной линии вглубь Грузии.
Так называемые земельные работы для создания противопожарной системы являются фактическим продолжением процесса бордюризации создания заграждений, которые устанавливаются на протяжении нескольких лет. Это заявление было сделано в отношении села Арцеви. Вчера Также население этого и ближайших сел обращалось с просьбой предоставить им возможность переходить на контролируемую Грузией территорию. Считаю, было бы лучше, если решение бы было принято в пользу интересов местных жителей, а не для строительства новых заграждений. Это указывает на то, что существующий режим и его политика направлены против интересов этих людей.
Комментарий по поводу запланированных работ сделал и глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Саакашвили.
Провокации со стороны России, к сожалению, обычное явление. Мы должны заботиться о долгосрочной безопасности, о долгосрочной свободе. Это членство в НАТО, поддержка со стороны такого сильного союзника, как Соединенные Штаты.
Не оставил без внимания эту тему и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В своем заявлении он призвал международное сообщество зафиксировать свою позицию по этому вопросу.
Действия оккупационных сил, бордеризация, ползучая оккупация, милитаризация оккупированных территорий обостряют ситуацию и создают проблемы стабильности региона. Ни один факт разделения территории Грузии не должен остаться без соответствующего реагирования. Грузинский народ никогда не свыкнется и не привыкнет к исторической несправедливости – оккупации Грузии.
Сказано в заявлении президента Грузии. Между тем, власти самопровозглашенной республики Южной Осетии не делали заявления о том, когда же точно начнутся запланированные работы. Страничка местного КГБ в социальной сети Facebook обновлялась два дня назад. В опубликованном тогда сообщении говорилось, что инженерные работы будут проходить в период с 3 по 18 августа. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Кремлевском управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Абхазии и Южной Осетии, за которые отвечает помощник президента Владислав Сурков, назначен новый куратор Абхазии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. Эту должность, по их словам, занял 31-летний Владимир Владимиров, до этого возглавлявший Московскую дирекцию по развитию культурных центров. Мурат Гукимухов узнавал у российских экспертов, чем известен молодой куратор Абхазии.
По сообщению РБК, биография нового куратора никак не связана с Абхазией. Владимиру Владимирову 31 год. Он выпускник Московского авиационного института. Был руководителем Центра молодежного парламентаризма Москвы. В 2014 году пытался избраться в Общественную палату России. Занимал сначала должность первого замруководителя, а потом и исполняющего обязанности директора Московской дирекции по развитию культурных центров, бывшего Московского библиотечного центра. Эта новость многих сбила с толку. У назначенца не опыт работы в этом направлении, не знание региона. Региона, не профессии, чтобы можно было ссать, да, он неопытен, но он этому учился. Некоторые эксперты вообще отказались комментировать это назначение, пока не увидят официальной информации по этому поводу. Но все-таки несколько комментариев, также с поправкой на неофициальность информации, мне сегодня удалось получить. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин просит не удивляться этому назначению. По его словам, оно укладывается в восходящий российский тренд омоложения руководящих кадров.
Если вы заметили, президент очень много назначает молодых губернаторов, глав регионов. И, судя по всему, вот такой тренд проявился и в этом случае. Хотя, конечно, безусловно, следует понимать, что подобного рода назначения должны делать с учетом национально-территориальной специфики. На Кавказ лучше, конечно, назначать умудренных опытом полководцев, условно говоря. Но ни в коем случае не следует рассматривать как пренебрежительное отношение к региону и желание, что называется, что-то там показать. Нет, это просто общий тренд, который сейчас принят в администрации президента при назначении на особенно региональные направления.
Ну, парень совершенно без послужного списка.
Ну, может быть, он нас удивит.
Российский политолог Модест Колера в свое время возглавлял управление президента России по межрегиональным и культурным связям. То есть как раз то ведомство, в которое получил назначение Владимир Владимиров. Я спросил Модеста Алексеевича, как ему представляется логика этого кадрового решения.
Внешняя логика такого назначения выглядит в введении очень сложной, требующей большой работы, опыта, знаний, очень большой проект. Введение свежего человека, который, как предполагается, не будет иметь никаких инсайдерских или клановых связей в стране, которую ему предстоит курировать. Но биография пока демонстрирует, что он не более чем активист широкого профиля, и его знания касаются, ну, в общем-то, знания Москвы, а не знания Абхазии. Поэтому я, как и все прогрессивное человечество, после такого назначения могу только верить в чудо. Может быть, оно состоится.
По мнению российского политолога Николая Силаева, мы вряд ли когда-нибудь узнаем о мотивах этого назначения, потому как российская кадровая политика в государственных органах власти – это тайна за семью печатями, говорит Николай Силаев.
Мы, например, никогда не узнаем, как глава Ленинского района Подмосковья стал губернатором Ростовской области, ну, как пример. Мы не узнаем, каким образом бывший охранник Путина в Тульской области стал губернатором, почему он там стал губернатором, почему именно в этот момент. И я думаю, что это один из принципов российской бюрократии, как она сейчас устроена. И мы просто видим одно из проявлений этого принципа. То, что трудно объяснить, исходя из предыдущей карьеры этого чиновника, почему его назначили именно на этот пост.
То есть внезапность как принцип?
Я думаю, что дело не в внезапности, а дело просто в таком сознательном избегании публичности в мотивах назначений.
Но иногда это производит впечатление какого-то отсутствия логики.
Ну, наверное, да, наверное. Но я подозреваю, что даже если со стороны кажется, что логики нет, те, кто это назначение инициировал, и те, кто его произвел, понимают, какая тут логика есть. Другое дело, что смотреть на это со стороны и гадать, а вот почему они выбрали этого человека, а не того, ну, мне затруднительно. Главное, я не очень понимаю, в чем именно заключается его функционал на этом месте. Соответственно, я не в состоянии оценить, хорош он или плох для этого функционала.
Функционал тоже тайна.
Ну, наверное, в каком-то смысле, в какой-то части.
Мне кажется, Алексей Мухин не случайно попросил жителей Абхазии не обижаться. И вот почему. Мне представляется, что куратор – это человек, с которым руководители республики должны будут обсуждать какие-то старые проблемы и выносить на повестку новые. О чем-то его просить, что-то ему предлагать. И очевидно, что в ответ они хотят услышать нечто, свидетельствующее о том, что их партнер по общению, с одной стороны, осведомлен об обсуждаемой проблематике, а с другой стороны, имеет какой-то объем полномочий. Иными словами, они хотят общаться не просто с человеком, который обязательно все запомнит и передаст, кому надо в Москве, но может еще и что-то пообещать от себя и выполнить обещание. Мне кажется, что абхазские партнеры хотят именно это, а не просто удовлетвориться тем, что к ним приехал креативный парень, который должен напираться опыта и расти на общении с ними, и еще. Мне представляется, что некая совокупность параметров куратора, его послужной список, жизненный опыт, личные качества и так далее, вольно или невольно свидетельствуют об отношении того, кто его назначил, к тем товарищам, кого он направлен курировать. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амира Умарова. Продолжаем нашу программу. Один из крупнейших владельцев земельных участков и недвижимого имущества в Анаклии лишился собственности. Правительство Грузии экспроприировало имущество бизнесмена Тимура Корчава, чья компания проиграла тендер на строительство глубоководного порта. Подробности у Владимира Унанянца.
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии экспроприировало у российского бизнесмена грузинского происхождения Тимура Корчава недвижимое имущество в Анаклии. Соответствующий акт опубликован в законодательном вестнике, официальном печатном органе правительства Грузии. Поводом к принятию такого решения стало то, что зарегистрированный на имя бизнесмена земельный участок и строение оказались на территории, где запланировано строительство глубоководного порта Анаклия. Как говорится в документе, организация-контрактор Национального агентства государственного имущества, компания «Центр консультации дистанционного зондирования и геоинформационных систем «Географик» обратилась к Корчава с предложением выкупа имущества, но стороны не смогли прийти к соглашению. После чего Национальное агентство государственного имущества обратилось к Министерству экономики за разрешением на экспроприацию имущества ввиду необходимых общественных нужд, а именно строительство глубоководного порта. Решение об экспроприации было принято согласно третьему пункту 21 статьи Конституции Грузии о правилах изъятия имущества для необходимых общественных нужд. В начале прошлого года компания «Корчава» Анаклия Port and Industrial Eco Park проиграла тендер на строительство своему сопернику Анаклия Development Consortium, основанному грузинской TBC группой и американской девелоперской и строительной компанией Conti International. Теперь же, после подписания в ходе визита вице-президента США Майка Пенса соглашения с еще одной крупной американской компанией-оператором SSA Marine, грузинское правительство, видимо, решило форсировать начало большой стройки. Сам бизнесмен пока не отреагировал на решение правительства Грузии. При этом многие жители Анаклия заявляют, что заждались строительства. Они надеются, что власти, как и обещали, заплатят им за участки, которые, согласно генеральному плану, попали в зону строительства. говорит жительница городка Татьяна Персхалава.
Будет очень хорошо, если он построится. У бедных есть земли. Было бы неплохо, если бы нам дали за них 2 копейки. Поэтому мы хотим, чтобы порт был построен. Земля у нас есть, и мы хотим продать ее.
Надеются местные жители на то, что порт позволит им трудоустроиться.
Это будет хорошо для людей. Работа появится. Сейчас работы нет. Денег нет, поэтому хорошо, если построится, для людей хорошо.
Говорит местный житель Коба Чапанадзе. Еще 3 сентября 2016 года между правительством Грузии и компанией Anaclea Development Consortium было оформлено инвестиционное соглашение о строительстве, оперировании и передаче глубоководного порта Анаклия, согласно которому правительство обязано передать инвестору земельный участок площадью в 340 гектаров с целью строительства вышеупомянутого порта. В нынешнем году правительство Грузии утвердило государственный план действия по политике расселения. Согласно этому плану, закупку нужных для строительства участков осуществляет Национальное агентство государственного имущества, а организация-контрактор, Центр консультации дистанционного зондирования и геоинформационных систем «Географик» осуществляет процедуры выкупа участков. Впрочем, некоторые жители приморского городка ставят свои условия.
Порт в Анаклии должен быть построен. Мы, жители Анаклия, только за строительство. Но есть один критерий. В Анаклии должны построить не только порт, но и город, который был заложен в идее. Тут должна быть развита инфраструктура, а не так, чтобы контейнер прибыл, разгрузился и уехал. Такой порт и такая Анаклия меня не устраивает.
Говорит местный житель Георгий. Впрочем, Георгия и его единомышленников вряд ли будут спрашивать. Вопрос экспроприации имущества в связи со строительством порта Анаклия поднимался еще при прежних властях. Тогда земли, принадлежащие местным жителям, были национализированы, и людям приходилось соглашаться на предложенную небольшую компенсацию под угрозой потерять все. Нынешние власти еще больше упростили процесс экспроприации. Отныне любой земельный участок и недвижимое имущество, которое власти объявят зоной государственной важности, будет экспроприировано без долгих бюрократических процедур. В течение короткого срока, от 2 недель до месяца, собственникам останется лишь согласиться на денежную компенсацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Подошло время нашей рубрики «Голоса». Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева пообщалась с жителями города по поводу безопасности на дорогах республики.
Насколько безопасно, по-вашему, передвигаться по нашему городу?
Конечно, небезопасно. Посмотри, что у нас творится. Да. Конечно, небезопасно передвигаться.
А что вас больше всего беспокоит? Сами машины или вот как обустроено все? Что?
Сами машины.
Что, плохо ездят?
Конечно.
Как это можно исправить, по-вашему?
Да надо поставить видеокамеры. И побольше внимания со стороны государственной автоинспекции.
Думаю, довольно безопасно у нас в городе вообще передвигаться. И в ночное время суток, по крайней мере, не бывает небоязно ходить и в 12, и в час ночи, если какое-то мероприятие есть в городе, прийти поздно домой. Вот в плане, конечно, дорожного транспорта, иногда переходить дороги немножко боязно, потому что не очень сильно любят соблюдать у нас правила, следить за светофором, поэтому все-таки, переходя дороги, надо оглянуться несколько раз. Так, что касается безопасности в целом в городе, думаю, 8 из 10 у нас довольно-таки безопасно. Думаю, до 12 часов вообще нормально передвигаться. Даже у нас подростки ходят даже довольно-таки поздно и нормально, мне кажется.
Очень опасно. Очень опасно. Потому что шоферы абсолютно никакие правила не соблюдают. Понимаете? Они не смотрят ни на что. Часто вот я работаю внизу, и часто мне приходится тут стоять в ожидании того, чтобы они немножко свой ход задержали. Я лично их боюсь. Вот есть тут знак перехода или нет? А должен же быть, правда? По этой улице вообще, по-моему, нигде нету.
А по улицам нашего города, конечно, не очень безопасно передвигаться. Я как водитель уже, можно сказать, со стажем. Я считаю, что у нас многие водители, конечно, водят по беспределу. Мы никак не смогли побороть пьяных водителей за рулем. Ну, это, конечно, страшно. И пешеходы тоже моментами себя очень нагло ведут. Когда ты едешь по улицам города, то в любую секунду может выскочить пешеход. И у меня лично постоянно нога бывает на педали тормоза. То есть я постоянно торможу, я боюсь просто. А так, наверное, в принципе, нужно привыкнуть водить в Южной Осетии. У нас наша специфика вождения, и мы больше угадываем даже на светофоре по взгляду идущего другого водителя, куда он повернет и что он собирается сделать. И все.
Насколько, по-вашему, безопасно передвигаться по нашему городу?
Ну, очень небезопасно, вернее.
Почему?
На очень большой скорости ездят, приходится всегда с детьми вот за руку держаться и так переходить дорогу. Бывает так, что вот одна машина пропускает, вот недавно вот на моих глазах девочку сбила машина. Одна машина пропустила, другая на большой скорости. Маленькая девочка, и вот ее сбила машина. Хорошо, что вот по Октябрьской сделали вот эти лежачие полицейские. Ну, во многих этих светофоры тоже не работают. Вот частая проблема тоже бывает.
Сергина Санакоева, специально для Эхо Кавказа.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Амазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
31 июля в городе Рустави насмерть забили собаку. Прокуратура Грузии предъявила обвинение мужчине по статье 259 о жестоком обращении с животными и требует в качестве меры пресечения залог в размере 3000 лари. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Следствие установило, сказано в заявлении прокуратуры, что мужчина приблизительно в течение 15 минут избивал привязанную собаку палкой, на которой был прикреплен гвоздь. Теперь мужчине грозит либо штраф, либо исправительные работы продолжительностью до года. Такое наказание предусматривает первая часть статьи 259. В то же время ее вторая часть, в которой речь идет об отягчающих обстоятельствах, таких как мучение животных в присутствии несовершеннолетних или не в первый раз, позволяет лишить преступника свободы на срок до 2 лет. Ирина Ликликадзе, представляющая НПО «Друзья животных», полагает, что преступлению, о котором идет речь, следовало бы дать именно такую квалификацию, потому что в разговоре с правозащитниками соседские дети говорили, что видели, как все произошло. Сейчас представители НПО намерены передать эту информацию следствию и надеются, что квалификация преступления будет изменена. Надежда слабая, потому как еще ни разу, говорит правозащитница, за смерть животного человек в Грузии не поплатился свободой.
Понятно, что правоохранительные органы не могут выходить за рамки закона, но почему-то они всегда лавируют таким образом, чтобы максимально пощадить преступника, когда для предотвращения этих преступлений необходимо, чтобы хотя бы раз кто-то был наказан со всей строгостью, лишился свободы.
Статью 259 Таймурас Цикаридзе, председатель Общества защиты и спасения животных Грузии, называет мертвой и беспомощной статьей. К уголовной ответственности мучающие и убивающие животных люди привлекаются далеко не всегда, а если и привлекаются, отделываются минимальными штрафами. В регионах эта тема фактически не контролируется, говорит Цикаридзе. Его организация содержит приют для травмированных животных, среди которых есть и жертвы человеческой агрессии.
Есть у нас, например, собака, которую мы, приехав на вызов, нашли в крови. Поначалу решили, что ее ударила машина, но рентген показал, что в собаку стреляли дробью. У нас есть собаки с разными повреждениями, при этом у многих из них на рентгеновских снимках мы увидели пули.
Говорит Сикоридзе. И при этом, согласно данным МВД, в 2016 году по статье 259 было возбуждено всего 15 дел. Проявление подобной жестокости к животным Сикоридзе связывает с низким уровнем сознания общества, которое приравнивает домашних животных к неодушевленным предметам. То есть не задумывается о том, что создание, не способное говорить, может ощущать боль и страх, не говоря уже о как таковом праве животного-компаньона на жизнь. Между тем, психолог Джана Джавахишвили говорит, что истоки агрессии следует искать в биографии той или иной личности. Зачастую агрессивные импульсы – это результат пережитых когда-то травм, которые толкают человека на совершение садистского акта по отношению к кому бы то ни было.
Травма может быть как индивидуальной, так и общественной. Считается, что уровень агрессии растет, если общество сильно травмировано и не справляется с этим. Растет по отношению к кому? К непохожим на большинство и к тем, кого общество воспринимает слабыми – детям, женщинам и животным.
Эксперты сходятся во мнении, что для того, чтобы отношение к животным изменилось, необходимы последовательные шаги, которые предусматривают внедрение образовательных программ для школьников, контроль популяции бездомных животных и усовершенствование законодательной базы. Выполнение этих требований, по словам Ирины Лекликадзе, помимо прочего, является обязательством Грузии перед Евросоюзом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.